Добро пожаловать на наши рок-посевы. 1 апреля у нас с вами прошло неотмеченным. Эх, какая возможность упущена! Я понял это, читая статью о том, как под Кремлем, за многокилометровым подземным коридором, оканчивающимся потайным входом в глубокой карстовой пещере, на 20-метровой глубине, куда спускаться надо по веревке, нашли тайник. А в тайнике резные дубовые сундуки с серебряными углами, в которых хранится библиотека Ивана Грозного. Видимо, Иван Васильевич любил почитать в полном уединении, но редко. В этой коллекции рукопись античного мира Гомер, Иосиф Флавий, Плиний Старший, сохранившийся в единственном экземпляре, и труд византийского философа, в котором неопровержимо доказывается, что племена этрусков, неизвестно откуда появившиеся на территории Италии в первом тысячелетии до нашей эры, и 9 веков спустя исчезнувшие в никуда, оказывается, пришли на берега Дуная и Днепра и стали прародителями современных россиян. Не может быть? У этрусков была высокая цивилизация? Ничего. За 5 веков скитаний могли и одичать. Язык свой забыли. Перешли на болгарский, ну, почти полностью. Однако главное слово — этруски — не забыли. И передавали из поколения в поколение. Поэтому сейчас, 2 тысячелетия спустя, любой россиянин, увидев за границей соотечественников, сразу же скажет: «Этруски!» Сегодня мы и займемся этрусским языком. Только в рок-хронику заглянем. Восьмое апреля. Помните группу «Назарет» и песню «Love Hurts»? 25 лет назад, в 76 году, этот сингл стал золотым. 8 апреля 47 года родился Стив Хау, гитарист Yes. 8 апреля 63 года родился Джулиан Леннон. 9 апреля в 94 году, 7 лет уже назад, самоубийством покончил Курт Кобейн. 11 апреля в 61 году, 40 лет назад, Боб Дилан впервые выступил на профессиональной сцене в нью-йоркской Гринвич-Виллидж. 14 апреля в 45 году в Англии родился Ричи Блэкмор, гитарист, один из основателей Deep Purple, создатель Rainbow и прочее, и прочее. И, наконец, 14 апреля 83 года басист Pretenders Питер Фарндон умер от передозировки, ему было 30 лет. Из последних новостей. Дэвид Боуи, этот Каганович рока, неустанно бурит себе новые штольни. Копает, понимаешь, новые штреки. 5 апреля он открыл радиостанцию Community Bowie Radio. Станция интернетовская на веб-сайте davidbowie.com. Чудный дизайн, кстати. Погляните. Сам маэстро сейчас в студии трудится над новой пластинкой под рабочим названием «Той, игрушка». Выпуск ожидается осенью этого года. В наше время, когда компьютеры автоматически считают все, что попадется, распространители и продавцы пластинок любят подбивать многомиллионные бабки. Например, Мадонна сравнялась с Битлз. У нее в Соединенных Штатах, как и у знаменитой четверки, 24 золотых одиночных пластинки. Но это то, что в народе именуется вульгарно синглом. Но это далеко не рекорд. Например, у Элвиса Пресли в Америке золотых синглов 51 штучка. Любители MP3-шной халявы знают, что веб-сайт Napster сильно на него накатили, и в то же время открываются другие, например, детище фирмы Sony под названием Duet. Корпорация Time Warner, EMI и другие породили Real Networks, одно слово. Дело Napster достигло сейчас американского сената. В Сенатский комитет вызваны свидетели. За свободу музыки в интернете высказывается Дон Хенли из американской The Eagles и вокалист Public Enemy Chuck D. Против Napster идут Тед Ньюджент и один из директоров фирмы EMI. Любимец студенческих тусовок, вокалист и поэт Ник Кейв выпустил в издательстве Penguin полный сборник своих песенных текстов. 150, to be exact, написаны с 78 по 2001 год. Немного за 23 годика, по 6 штук и 251 тысячной в год, to be exact. Выясняется, что отец Ника Кейва был преподавателем английской литературы в школе, так что наш герой-интеллигент как минимум во втором поколении. К сожалению, отец умер, когда Нику было 19 лет. Эта смерть на него подействовала так сильно, что все последующие годы он пытался через сочинение стихов заполнить образовавшуюся в душе его брешь, пустоту или полость. По его собственным словам, сочинение развило в нем воображение, познакомило с вдохновением и привело к Богу. И в заключение, Мадонна и ее нынешний муж, кинорежиссер Гай Ричи, не так давно крестили своего сына Рокко. Церемония была приватная, репортеров туда не пускали. Сразу стало ясно, что фотография этого события может принести серьезный куш. Некто по имени Роберт Подеста, 51 года, спрятался в церкви. Представляете ситуацию? Нацелится, один резкий снимок и остаток жизни тебе обеспечен. Но надо так, чтобы не заметили. А какая в церкви может быть маскировка? Загримироваться под дубовую скамью? Изобразить из себя пилястру? Не получилось. А может, затвор камеры щелкнул, выдал? Надо было бесшумную, цифровую. Да где же на нее денег-то взять? Короче, изловили Подестру, отдали под суд, влепили 1000 фунтов штрафа. На этом рок-хронику закончим. И перейдем к теме. Предупреждаю, теме для вас, как и для меня, в общем, совершенно неожиданной. В письме, оставленном на веб-сайте, такая надпись. Сева, как бы вы отнеслись к проекту Шагина и компании, такому как «Митьковские песни»? То есть сделать нормальную в полном смысле передачу, как наши питерские братьки-митки дошли до жизни такой.
Нас ветром встречает река, кудрявая, что ж ты не рада веселому пению гудка. Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня. Страна встает со славою навстречу.
Письмо написал врач-надомник Юрик, временно прозябающий в Молдове. И тут я вам должен поведать о целой цепи странных совпадений. Борис Гребенщиков, который только что вот для нас исполнил первый куплет песни, привез в свое время мне брошюру про Митьков. Это был, по-моему, конец 80-х годов. Брошюра была только что написана, и я очень порывался вывести ее в эфир, но никак случай не представлялся. Музыки не было, само явление было еще, так сказать, новым, его было никак не оформить. Короче, я лет 12 или 13 натыкался периодически на эту брошюру, ее перечитывал, смеялся, но никак в эфир было дело не оформить. И тут, после письма Юры, я решил, что пришла, наконец, пора. Разыскал все эти материалы, урезал их до размера передачи и вспомнил, что музыку мне надо доставать специальную. Поехал в одно место и встретился с другим приятелем, который говорит: «А ты знаешь, что Митьки приезжают в Лондон на этой неделе, 15 числа, и что у них тут будет выставка, и что мы все туда приглашены?» Господа, 13 лет прошло! Я ждал этого случая, и тут все совпадает одно на другое. Итак, эти самые материалы. Что такое Митек, как он себя ведет? Может быть, кое-что из этого будет вам знакомо, но потерпим. На лице Митька чередуются два аффектированно подданных выражения, граничащие с идиотизмом ласковость и сентиментальное уныние. Все его движения и интонации хоть и очень ласковы, но энергичны, поэтому Митек всегда кажется навеселе. Вообще, всякое жизненное проявление Митька максимально выражено так, что употребляемое им слово и выражение может звучать как нечленораздельный рев, при этом лицо его остается таким же умильным. Митек никогда не выразит в глаза обидчику негодования или неудовольствия по поводу причиненного ему зла. Скорее ласково, но горестно скажет: «Как же ты, братушка?» Однако за глаза он по поводу каждого высказанного ему упрека будет чуть ли не со слезами говорить, что его съели с говном. Высшее одобрение Митек выражает так. Рука прикладывается к животу, паху или бедру, и Митек, сжав кулак, мерно покачивает ею вверх и вниз. На лице в это время сияет неописуемый восторг. Митек решается на такой жест только в крайних случаях, например, при прослушивании записей аквариума. Для Митька характерно использование длинных цитат из многосерийных фильмов. Цитаты он любит, имеющие жалостный или ласковый характер. Например, «Ваше благородие, а? Ваше благородие! При мальчонке-то, ваше благородие!» Если собеседник Митька не смотрел цитируемый фильм, он вряд ли поймет, какую мысль Митек хотел выразить, тем более что употребление цитаты редко бывает связано с ранее ведущимся разговором. Особо глубокое переживание Митек выражает употреблением цитаты «Митька, брат, помирает, ухи просит». Обращение Митька с любым встречным характерно чрезвычайной доброжелательностью. Он всех называет ласкательными именами, братками, сестренками. Именно это затрудняет собеседнику понимание, о ком идет речь, так как Курехина Митек обязательно назовет корешочком корешком, а Гребенщикова гребешочком. При встрече даже с малознакомыми людьми для Митька обязателен трехкратный поцелуй. А при прощании он сжимает человека в объятиях, склоняется ему на плечо и долго так стоит с закрытыми глазами. Несли с пробитой головой.
По танку ударила болванка. Прощай, родимый экипаж. Четыре трупа возле танка. Дополнит утренний пейзаж. Вот-вот рванет боекомплект, а жить так хочется, ребята, и вылезать уж мочи нет. Жить так хочется,
ребята, и вылезать уж мочи нет. Митек любит самоутверждать себя в общении с людьми, не участвующими в движении Митьков. Вот, например, обычный телефонный разговор Шагина с Александром Флоренским. Флоренский снимает трубку. Слушаю. Шагин после долгой паузы и нечленораздельного хрипа горестно и неуверенно. «Шурка! Шурочек!» Флоренский. «Здравствуй, Митя!» Шагин ласково. «Шуреночек! Шурка! А-а-а!» После паузы с тревогой. «Как ты? Ну как ты там?» Флоренский. «Да ничего, вот Кузя ко мне зашел». Шагин с неизъяснимой нежностью к малознакомому ему Кузе. «Кузя! Кузюнчик! Кузярушка у тебя там сидит!» Пауза. «Скутенько сидите!» Флоренский. «Раздражением, да?» Шагин. «А, оттягивайте, значит, с Кузенькой, да?» Пауза. Неожиданно с надрывом. «А сестренка? Сестренка, ты где моя?» Флоренский с некоторой неприязнью, догадываясь, что имеется в виду его сестра Ольга Флоренская. «Какая сестренка?» Шагин. «Одна сестренка у меня, Оленька!» Флоренский. «Оля на работе?» Шагин. «Оленька!» Глубоко серьезно, как бы открывая важную тайну. «Ведь она сестренка мне!» Флоренский. «Митя, ты чего звонишь-то?» Шагин. «Дык! Ёлы-палы!» Флоренский с раздражением. «Митя, ну хватит тебе, Шагин!» «Шуренок, елки-палки, дурилка ты!» Флоренский с нескрываемым раздражением. «Хватит!» Шагин с надрывом. «Шурка! Браток, ведь ты браток мне, братушка! Как же ты так, с братком-то своим?» Флоренский в сердцах брякает трубку. Шагин глубоко удовлетворен разговором. Как всякий правофланговый массового молодежного движения, Дмитрий Шагин терпит конфликт с обществом. Вообще любой Митек, как ни странно, редко бывает доволен обстоятельствами своей жизни. Про любой положительный факт в жизни других людей он ласково, но с большой горечью говорит. А одним судьба – карамелька, а другим судьба – одни муки. Естественно, разумея мучеником себя.
Ой. Дайте в руки мне гармонь, золотые планки. Ой, парень, девушку домой провожал с гулянки. Шли они в руке рука, весело и дружно. Только стежка коротка, расставаться нужно. Ой,
хата встала. Лексикон, или, если уж можно так выразиться, сленг Митьков, изумительно красноречив и понятен каждому без предварительной подготовки. Взять, например, внешне маловразумительное слово «опаньки». Описание поразившего Митька действия. Само действие не называется прямо, но слушатель без труда угадывает, если уж он не совсем вот тупой, что имеется в виду. Например, наливаю я себе полный стакан Земфиры, а Флореныч гад, опаньки, его. Хочется тут описать один драматический эпизод. Как-то раз Флоренский, Шагин и Филиппов по имени Фил сидели и обсуждали вопросы художественной фотографии. А хорошо бы, сказал Митька, собрать всех нас, Митьков, одеть в тельняшки, так непонятно, почему в тельняшки, и сфотографировать, чтоб все были я, ты, Володька, ты, Фил. Но ведь я же не Митёк, необдуманно заметил Фил. Митька выронил стакан, как громом пораженный. Как не Митёк? Он не мог опомниться. Так на любящего супруга действует известие об измене жены. Я браток тебе, браток, попытался оправдаться Фил, видя, что натворил. Какое же это было слабое утешение. Любящего супруга больше бы утешили слова жены, что они могут остаться друзьями. «Так что же? Я только один Митёк и все? Дык, убил ты меня, Фил, убил!» — вскричал Митька, рванув рубаху на груди. «Нет, я, наверное, Митёк!» — бледнее прошептал Фил. Митька, не слушая оправданий, сполз с дивана на пол и, неподвижно глядя в одну точку, проговорил. «А ведь это ты, Мирон, Павла убил!» Фил в недоумении смотрел на Митьку. Тот продолжал. «Откуда ты? Да с чего ты взяла, а? Ты фитилек-то прикрути, коптит. Вот такая вот чертовщина. Сам я Павла не видел, но ты, Оксана, не надейся. Казак один зарубал его шашкой напополам». Фил в глубоком раскаянии повернулся ко мне и взмолился. «Ну, Володька, Володька, скажи ему, что я Митек!» Дмитрий Шагин невидящим взглядом скользнул по нам и заявил. «Володенька, Володенька, отзовись, а, дурилка картонная, баба-то, она сердцем видит!» «Митя, брось!» — вмешался в разговор Флоренский. «Давайте я налью!» «Митька, брат, помирает!» — ответил Митька. «Ухи!» — просит. Затем Митька посмотрел на нас на миг прояснившимся взором и решительно рявкнул.
«Граждане бандиты, вы окружены! Выходи по одному и бросай оружие на снег! А мусорка вашего мне на съедение отдашь? Дырку от бублика ты получишь, а не Шарапова!»
Нет сил продолжать описание этой душераздирающей сцены.
Ой.
Лейся песни на просторе, не грусти, не плачь, жена. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Курс на берег невидимый, бьется сердце корабля. Вспоминаю о любимой у послушного руля. Вспоминаю о любимой у послушного руля.
Рассказ «Нажрался с Гребенщиковым» рассказывается от лица Шагина. Да, братки дорогие, уж беднее гребешка никого нет. Он и выйти-то боится. Так ведь надо. Семья, за молоком сбегай, ведро помойное вынеси. А попробуй через поклонников продерись с этим помойным ведром. Ведь никто не предложит: «Борис, я очень люблю твою музыку, поэтому давай я тебе вынесу помойное ведро». Куда там? На тебе, скажут, стакан, пей со мной. А я всем похвастаюсь, нажрался с Гребенщиковым. А у Гребенщикова рожа уже от коллекционного коньяка, хоть прикуривай. Руки так дрожат, что гитару не удержать. Он эти стаканы видеть не может, выворачивает. Вот подходит он к двери с помойным ведром, слушает. Тихо. В щель смотрит. Вроде нет никого. Гребенщиков быстро шмыгает в дверь и только ступает на лестницу, как сзади его хватают за горло и заламывают назад. Помойное ведро высыпается. Он пает, падает, елозит ногами в помоях. Не успел рот раскрыть, чтоб вскрикнуть, а ему ножом зубы разжимают и вливают туда стакан самогона. Лежит Боря. Задыхается, полуослепший, разбившийся. А поклонники забаскалят. Спускаются по лестнице, довольные. Выпили все-таки с Гребенщиковым.
Тут наш караван, молодые капитаны, поведут наш караван. Лейся песня на просторе, здравствуй, милая жена. Штурмовать далеко море посылала нас страна. Штурмовать далеко море посылала нас страна.
Способ приятно провести время в доме, где не выносит употребление спиртных напитков, был изобретен Дмитрием Шагиным. Способ прост и изящен. Подойдя к двери этой образцовой культуры быта квартиры и позвонив, Дмитрий Шагин выхватывает бутылку бормотухи и стремительно вливает ее в себя винтом за то время, пока хозяин образцовой квартиры идет открывать дверь. Входящий Митька еще абсолютно трезв. Видя это, хозяин радушно встречает его, усаживает за стол и потчует чаем. Однако, не успев размешать сахар, Митька явственно косеет. На изумление хозяина он с гордостью отвечает: «А вот так! Элементарно, Ватсон! Дурилка картонная!» На упреки в свой адрес он отвечает ласковым смехом, а угрозы игнорирует.
«Заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду».
Непридуманная история, сказка. 7 июля Дмитрий Шагин пошел в гости к Виктору Цою. Взял у него все пустые бутылки и сдал их, выручив 11 рублей. 8 июля Шагин пошел в гости к Борису Гребенщикову и, сдав гребенщиковские пустые бутылки, выручил 13 рублей. Потом еще братки 4 рубля добавили. 9 июля Дмитрий Шагин хотел пойти к Константину Кинчеву, да его отговорили. Кинчев, говорят, в Москве. А может, к Полу Маккартни? Призадумался Дмитрий Шагин. А потом подумал: да ну в жопу. У него такие бутылки, что и не примут.
По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там.
Просыпаюсь я утром в детской кроватке, рассказывает Шагин. Разворотил ее всю ночь, за ночь ногами, стенки отвалились. Под одеяльцем махоньким, в ватнике, ватные штаны наглухо застегнуты на все пуговицы. Ну и в валенках, конечно. Рожа так опухла, что глаза не раскрыть. Но чувствую, стоит кто-то, раскрыл глаз пальцами, гляжу, бабушка стоит. «Что, бабуленька, — говорю, — что стоишь?»
«А скажи, — говорит, — как ты, детка, в глаза взглянешь? Ну, про жену я уж не говорю, бог тебе судья. А детишкам-то, детишкам-то как в глаза глянешь?» У меня дыхание перехватило. «Ты что? Что, бабуленька? Ведь их трое у тебя, детишка-то. Меньше всего полтора годочка». «Бабуленька, что случилось? А это что такое?» И достает из-за спины комок какой-то белый и мне показывает. «Бабуленька, что это? Что это такое? А я вот сейчас жене твоей позвоню, и мы с ней обсудим, что это такое». Распрямляет комок, а это женские белые трусы, пустые, с кружевами. «Бабушка, откуда это взялось? А я вот деткам сейчас твоим позвоню и спрошу, откуда у вашего папы трусы женские валяются?»
«Бабушка, бабуся, так это, наверное, Танины трусы. Уезжали в попыхах, все разбросали».
«Нет, не Танины это трусы».
«А чьи же это трусы?
А я вот сейчас деткам...» «Бабушка, не говори там, где ты их нашла?» «Захожу утром в комнату, ты спишь, в руках бутылка когора недопитая, а рядом женские трусы пустые валяются».
«Бабуля, а где же бутылка?»
«Так я ее маме отдала».
«Так ты попроси ее обратно».
«Так она уже выпила всю».
Сева, сева, новгородцев, город. холодные волны бьются о берег морской, носятся чайки над морем, крики их полны тоской, носятся чайки над морем, крики их полны тоской. Там среди шумного моря бьется Андреевский стяг, бьется с неравною силой гордый красавец варяг, бьется с неравною силой гордый красавец варяг. Сбита высокая мачта, броня пробита на нем, борется стойко команда с морем, врагом и огнем, борется стойко команда с морем, врагом и огнем. Свету всему передайте чайки печальную весть. В битве с врагом не сдались мы, пали за русскую честь. В битве с врагом не сдались мы, пали за русскую честь. Врагом не спустили славный Андреевский флаг, сами взорвали корейца, нами потоплен варяг, сами взорвали корейца, нами потоплен варяг.
Плещут холодные волны, бьются о берег морской, носятся чайки над морем, крики их полны тоской, носятся чайки над морем, крики их полны тоской.
Бродил и штормовал в любом порту, в любой заморской гавани. Повсюду я по дому тосковал, повсюду я по дому тосковал. Бананы ел, пил кофе на Сардинии, курил в Нью-Йорке злые табаки. В Париже я жевал каштаны жирные, они, по мнению моему, горькие.